Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами дальше будем исследовать места Священного Писания. Мы сегодня с вами в третьей части. Кто же это такие разрушители храма Божьего? Тело Господнего, где они скрываются? Почему оно разрушается? Третья часть, третья. Обратная сторона разрушения будет созидание. Те вопросы, через что мы разрушители, если их по-другому делать, как хочет Бог, то будет созидание. Напоминание, читаем место Писания, откуда мы читаем, движемся. Это первое послание Коринфянам, 3 глава. Мы прочитаем с 12 стиха, наше внимание, 16 и 17 стих. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Или принципиально, любая весть – огонь. И это есть большущий огонь. Интересно то, что на всякое слово у человека происходит определенная реакция. Хотим мы это или нет. Вот слово «кинули» и реакция. Есть люди, которые успевают скрываться – им еще подбросят слов, еще подбросят. И он обязательно будет вскрывать сам себя. Принципиально существует, мы сегодня этим не занимаемся, в искусстве разведывания правды у человека, детектор лжи. Если это все подключить к организму человека и задать вопрос, вот у него моментально дернет. Прежде чем он скажет «да» или «нет», прежде чем обманет или скажет правду, внутри человека дернет. А что его дергает? Ох, если бы к нам подключить этого детектора только не лжи, а детектора дергания, и дать любую информацию, то на какую информацию нас дергает, о то есть, на каком крючке мы сидим. Ну, рыба дергает, кто рыбу ловил. Если дергает леску, значит, рыба сидит. А если рыба не сидит, то ее не дергает. Знаете, во второй части мы с вами касались, так немножко бегло, напомню такой пример. Правда, такие вещи, я не знаю, делаются в исключительных случаях, в определенных местах. Это не для широкой публики. Если к мозговым особенностям человека подключить электронное оборудование с выходом на экран, то все его воображения, которые там у него есть, принципиально все картинки, какие он видит, все движения, вот там можно посмотреть. А чтобы мы знали. А потом человеку показать. Дело в том, что Бог по-другому, но эту особенность, она проявится в последнем дне. И я не знаю, как это правильно выразить. Не то, что у Бога будет памятная книга, вот такого-то дня, числа и так дальше. Принципиально да. Но у каждого из нас в нашей внутренности существует видеозапись всех событий, какие только попадали в наши глаза, и обратная сторона этой видеозаписи, я вхожу в духовную сферу, чтобы мы понимали, только физическими и техническими примерами, и обратная сторона показывает запись того, на что у нас предрасположенность, к чему у нас склонность, заинтересованность, чем мы питаемся. Простой пример. Мы можем сидеть в помещении, вот, ну, природа меняется в зависимости от времени года, какие-то информации, какая-то музыка, и вот мы ушли, унесло нас, куда нас унесло? И понесло нас, куда нас понесло? И повело нас, и покатило нас, и докатило, и прикатило, и выкатило, и закатило, и где находится человек? И он там. И перед ним эти движущиеся картины, перед ним эти движущиеся действия, слова, мимика, реакция, перед ним даже движение, он домысливает чувства человека, мышление его, что там происходит. И в этот момент человеку подбрасывается боковая информация. Нагружают его мысли, чувства, хотения. Кто стоит за этой теперь территорией духовной сферы? Правда, да, интересно? Дальше. Этот огонь полыхает. Об этом Священное Писание вскользь упоминает. Пекарь ихний спит всю ночь. Они, в принципе, не шибко ворочаются на кровати, когда спят. Но когда утром они просыпаются, они распаленные. тому виду греха, той сфере греха, той склонности греха, той наклонности, заинтересованности, выгоды, стилю жизни, культуре жизни, ну, судьбе, характеру. Да, долго сейчас будем, знаете, эти, там уже не три точки, а 1333 точки будет продолжение этих рассуждений. И вот один такой огонь. Будет подана огненная колесница неба, мечтающая этой огненной колесницы. Ну, нигде, в принципе, в Священном Писании не описано, что за каждым будет подаваться огненная колесница. Это категорическая форма. Ну, на примере Ильи просто берем, да? Позвольте. Вот в свое время Моисей не выдержал смотреть на горящий куст. Интересно, если бы ему была подана огненная колесница, что бы он сделал? Имел бы он смелость и дерзновение на нее взглянуть, или от нее бы тоже так закрылся бы руками, как от горящего куста? А? Ему было сказано: «Я Бог отца твоего Авраама, Исаака и Иакова». Дальше пауза. Могу ли я назвать себя твоим Богом? Моисей? Дальше. Вот она подана огненная колесница для того, чтобы... Позвольте, во-первых, колоссальнейший вопрос. Кому она будет подана, а кому ее вообще никогда не будет подана? Но если бы, к примеру, она была бы подана бы, то Ойли имел бы каждый иметь дерзновение посмотреть на нее. Думаем, внимательно думаем. Не то, что подойти к ней или позволить себе прикоснуться к ней или воссесть на нее. А воссядет на нее только невеста. Дальше. У которой, знаете, ну нигде ничего, ни пятнышка, ничего, где исполняется местописание: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой». И вот когда будет затронут вопрос: «Голубица моя», знаете, она не выдержит, она, позвольте, она как спринтер, бегущий на ристалище, вскочит со своей постели, подбежит к этим дверям, откроет их. Ее мысли будут о том, что к кому она выбегает навстречу, а не о том, что ноги у нее замараются от постели до дверей. Да, нет? В любви, чувство любви, они забывают о том, что ты можешь ноги поранить, что ты можешь упасть, споткнуться, поскользнуться. Ты не думаешь о всех остальных вопросах. Мы сегодня будем касаться... Вот где твое сокровище, там твое мышление, там твое сердце, там твои чувства, там хотения твои, желания твои, вот там созидание твое. Это по линии созидания. Или созиждется храм, или он разрушается. Поданная огненная колесница. Твоя реакция на это. Сегодня, к примеру, у каждого из нас последний день. Сегодня будет подана огненная колесница. И сразу реакция, ну правда, да? Я не знаю, куда я иду, а я не знаю, что меня ждет. А я знаю, куда я иду, а я знаю, что меня ждет. А как я могу туда идти, когда у меня вот-вот-вот-вот-вот, а я еще вот это не успел, а я это не успел, а это не успел. Только честно, ведь принципиально ставится вопрос. Мы рассчитываем на Бога, который не скоро подаст огненную колесницу, и все-таки Он ее подаст, и мы успеем сесть на нее. Ну да, нет. Не скоро еще кончина будет. Правда, те, которые более пожилые, у которых уже состояние здоровья такое, знаете, не из лучших, у них более чаще посещают мысли о ихнем переходе, но зачастую у них появляется неуверенность. Потому что до этого у них была абстрактная такая картина нарисована, что они уже посажены на небесах. И вдруг по определенным мотивам и причинам выясняется, что вот там не то, здесь не то, там не то, и не то, что тебе тыкают в глаза и показывают, то ты сам видишь, сама это видишь. Начинается либо самоубаюкивание, самоуспокоение, самоубалтывание. Либо начинается жуткое отчаяние и боязнь того, чтобы раскрыть это, потому что, а вдруг меня неправильно поймут? А как теперь обо мне скажут? Столько лет у меня жизни, и вдруг на тебе вот такое жизненное неустройство и неуверенность во спасении и прочие вопросы. Вот читаем дальше. Вот каждого дела... обнаруживается, ибо день показал, потому что в огне. А что, оказывается, обыкновенное слово, свидетельство, информация, оказался огонь. А в огне открывается огонь, испытает дело каждого, как оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А как шаткость, неуверенность. Вы знаете, это вопросы очень быстро поправимы. Быстро. Мы сами скоро вплотную подойдем к вопросу. Это, правда, у евреев написано, тем не менее, оно здесь очень близко проходит, и похоже, что оно выльется в самостоятельную тему, не дожидаясь послания евреев. Слово Божие – меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления и намерения сердечные. Во второй части мы заострили для себя внимание. Сами себя посмотрите, а я уже буду говорить из практики, сколько приходилось работать. Конечно, не столько. Есть братья, которые намного больше работали. Я никогда не слышал о том, чтобы было бы покаяние и исповедание о намерениях и в намерениях. За мысли, ой, или кто кается, за чувства, что ты говоришь, а намерение сердечное. Вообще, что это такое, собственно говоря? Кто придумал эту фразу? Но раз в Священном Писании существует, значит, Богу это не безразлично. А Богу не безразлично, потому что в духовном мире это не безразлично. Если принципиально, мы потом будем касаться этой книги Откровения, в последней главе там описывается, но я думаю, что, скорее всего, эта тема выйдет не когда Откровение, последнюю главу будем исследовать, скорее всего, раньше. Там есть страшная фраза. Любящий и делающий неправду. Че? А что это такое? Вот кто-то делающий, а кто-то намерение имеющий. Намерение, фактически, это уже человек спланировал, прочувствовал, проварился в этом вопросе, захотел, определился. Намерение имеет дальше выдать наружу то, что он будет дальше делать. Ну, это намерение, да, похоже так. Но чувство – это не намерение. Это чувство. Любящий неправду – это не намеренный делать неправду. Это раньше, чем намеренный. Чувство, чувство, чувство. Еще раз чувство. Позвольте, а мы когда-нибудь за чувство каялись? Че? Ты откуда взялся? Священное Писание говорит, это темы вообще не популярные. Слушай, это моя интимная, пожалуйста, слово интимное имеет два смысла. Интимное в смысле разнополые взаимоотношения, интимные называются. А еще интимное – это сокровенная часть внутренности человека. Его внутренняя, вот как святая святых в храме, это туда однажды первосвященник заходил, и то не без жертвы, это целая история была. Это получается заходить, это с каким чувством туда первосвященник заходил? Умрет, не умрет? Кто его знает или как? Знаете, сегодня легко это рассуждать. Чтобы понять это, мне приходилось работать, я имел допуск до 1000 вольт. Ну, здесь у нас в Америке 110. Ну, 220 там, где у нас эти стиралки и так дальше. В той стране 380 в основном. Ну, 220-380, у меня до 1000 было. И заходил, бывало, в такие места, где провода гудят. Разворота нету, ноль. Если ахнет, то остаешься. И вот стоишь... Там гудит, и здесь гудит, в уме гудит. А каково гудело, интересно, у первосвященника, когда он заходил. Хорошо думаем, хорошо. Читать легко эти вещи, очень легко. А вот иметь дерзновение посмотреть на горящий куст. Ну давай, это же горящий куст, ну давай. А вот огненная колесница будет подана. Ну давай, дерзновение, да там, знаете, типает. Но когда Моисей пошел этим путем очищения, освящения, доверился водительству Божьему, его уже не типало, хотя написано, значит, в Писании он в страхе был, когда, говорит, гора дымилась до небес, и огонь был до небес, да? И Бог приглашает его. Моисей, Господи, куда меня приглашаешь? Мою огненную колесницу. Кто может быть при вечном пламени? Кто может ходить среди огнистых камней? Херувим осеняющий в свое время ходил среди огнистых камней. Сегодня это сатана. Вот, оттуда низвержен. Огненный престол будет. Очи мои, как пламень огненные. Лицо 10 тысяч раз или как, ярче солнца. Это такое чисто человеческое сравнение, хотя где-то в Священном Писании оно имеет место. И у Бога бесконечного не может быть точное отчисление, во сколько раз яркость его лица. Понимаем, нет? Это чисто человеческое мерило. Ну, как-нибудь, чтобы вместить это и понять. И вдруг предложено. Позвольте. Вот когда ей будет, невесте, подана рука, возлюбленная моя, зайди ко мне на колесницу. Ведь в свое время же помним, да? Когда было сказано, дом Ахава был уничтожен, вместо него будет Иуи царем, и вот он едет на колеснице и встречает кого-то. Интересно. И говорит, расположено ли твое сердце к моему так, как мое к твоему? Если да, подай руку. И тот подает. Это образно говоря, Бог теперь находится в этой огненной колеснице, так приблизительно, так гора ходуном ходит, и он подает руку Моисею и говорит: «Моисей, расположено ли твое сердце к моему Божьему так, как мое Божье к твоему? Если да, подай руку». И взял его и пригласил его войти к себе на эту гору. Колесница. Это чтобы невеста села бы на огненную колесницу, она должна быть вся в пламени Божьей любви. Это любовь, это во всех чувствах, во всех фибрах души. Это, ну, пропитанными. Господи, не всегда так получается. А он сказал: я дал возможность все сие преодолеть силою возлюбившего тебя. Но если наш Господь имеет эту величайшую силу и возлюбил так, что оставил все, пренебрег все и не стыдится даже тогда, когда мы вдруг, знаете, не исполняем его волю или оказываемся неверными ему, и даже тогда не стыдится и говорит: это сын мой, это дочь моя. Вот они такие, раз этакие, ты знаешь, я раз всю подноготную расскажу. Он говорит: а ты никогда ничего не расскажешь. Был пропадал, нашелся, был мертв и ожил. Никогда, говорит, не расскажешь. Я, говорит, тебе больше расскажу. Я, говорит, больше тебе расскажу. Это пламень Божьего огня. Мы с вами разбирали. Родственная связь. В свое время Лаван выбегает навстречу. Вот ты, родственничек мой, кость от кости, плоть от плоти. Вспоминаем, да? Мы тему разбирали. А тут отец выбегает. Отец вышел навстречу старшего сына, но не выбежал к нему. Ну, не написано об этом, не происходит, потому что мы сегодня коснемся. Если четвертая часть не будет, мы должны в третью. Ну, посмотрим, как уложимся. Здесь очень удивительнейший закон. В каком духе, какого огня и помазания. Это получается невеста в этом огне, и вдруг она заходит на эту колесницу. Не то, что слово, знаете, у нее сердце расположено. Да, оно вся расположено сама. Вот тут вопрос какой. Дальше. Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается. Интересно то, что огненные колесницы предлагаются не обязательно в конце жизни. Моисей, огненная колесница, небо, горящий куст, это промежуточная стадия, ему было предложено зайти на гору. Принципиально это зайти на гору было предложено всему народу Моисея. Или Божьему народу во дни Моисея. Во время протяжного трубного звука они могут зайти. Для них дается это право. Ну, во время, не знаю, какой степени трубного звука, вот жених идет, выходите навстречу, и там сразу день показал. В огне испыталось, у кого горит огонь, а у кого не горит огонь. Позвольте, вот у любящих продающего им был бы только повод ходить туда, на грудь к нему возлагать свою, или как сказать, ложить свою голову и поставлять: налей мне еще, еще больше налей. Помните, мы с вами Иоанна разбирали, да? Это ж, ну, мы просто читаем, да? Вот когда они кушали, он где, что делал? Возлежал на груди. Я не понял, как это можно кушать и возлежать на груди? Но он был на груди нашего Господа, и когда Петр задает вопрос ему так аккуратненько: ну ты же узнай, кто это предатель, кто продаст нашего Господа. Из возлежащих никто не понял. Написано, что Писание так говорит. И он понял, в чем почем вопрос у Петра. Ну на груди лежишь, он еще к груди прильнул. Понимаем, да? Позвольте, это такое наслаждение. Я говорю о духовных вопросах, и об этом мы сами не помним, в какой-то теме касались. Он говорит, будет дойных водить, агнцев и агнец, надо так понимать, на руки брать и груди прилагать. Ой, какое счастье для такого пастыря, да, и для такой овечки. Вот он день, как нас влечет к его груди. Вот этот день, говорит, и испытывает, и дело показывает. И огонь огненной колесницы любви жениха показывает, какой я, какая ты, какие мы, вы, они. Это не укорно, это правда. Боже, помоги об этом задуматься. Движемся дальше. У кого дело, которое строил, устоит, тот получит награду. Это который: Господи, расширь подо мною шаг мой, чтобы мне не идти к тебе навстречу, а бежать. Бежать в объятия. Мне приходилось видеть когда бежали в объятия, любящие друг друга. Это довольно-таки трогательный процесс. Очень. Сразу картины идут, у вас воспоминания. Кто были любящие, кто были нелюбящие, кто кого зачем любил, почему, для чего любил, для отвода глаз, прикрытия, выручки всевозможных обстоятельств и тому подобное. И когда смотришь ликующие глаза, и быстренько раз в те глаза, в эти глаза, а люди не подозревают, что они открытым лицом, и ты видишь, и здесь на этом лице нету тени, и на этом лице нету тени. Господи, благослови их. Интересно, что произошло и происходило, когда Адам с Евой повстречались? Что ты сказал? Ну, так написано. И Бог взял и приводит ее к нему. И вот сейчас бы два стоп-кадра или две видеокамеры, лучше не стоп-кадры, его лицо и ее лицо. И синхронно, чтобы вот так вот положить на один экран и смотреть, что там происходит. Вы знаете, сколько он там что ей сказал? Это не сентиментальность, это не разнополость. Потому что мы в свое время с вами исследовали, идущие одним путем. Разве не имеем права иметь спутницу, сестру, жену и так дальше? Сегодня не эта сторона. Мы рассматриваем принципиально здесь другой вопрос. Мы идем по линии созидания внутреннего человека или созидания тела нашего, не физической стороны, хотя это на своем месте. Разве, говорит, вы не знаете, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа? Потому что... Разве, говорит, вы не знаете, что совокупляющиеся с блудниками или блудницами одно тело, и тут же моментально вторая сторона, а соединяющийся с Господом один дух? Что делающий? Вот эта фраза говорит по посланию у Ефесян. Посредством всяких взаимоскрепляющих связей, посредством действия каждого члена в свою меру. Там вопрос проникновения одного в другой. Получает приращение для созидания самого себя в любви. Поэтому апостол Павел затрагивает, говорит, разве, говорит, вы не знаете, что соединяющиеся с Господом, посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии каждого члена в свою меру. Бог в свою меру, я в свою меру, ты каждый в свою меру. Получаем приращение для созидания самого себя в любви. По-другому. Все любое, любой вид греха, наслаждения, заинтересованности, действия, действования, рассматривания, слушивания, говорения, что не является назиданием и созиданием внутренности человека, это есть разрушение храма. Не будет Богу вселяться. Не будет ему свободного места, чтобы он вселился и ходил там. Ходить там, это получается, что он будет иметь возможность подходить к каждому уголочку внутренности, каждому уголочку разновидности чувств человека. Да, более чем серьезно. 16-17, 1 Коринфянам. Разве не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, этот храм вы. Так кто разрушает? Что, нам кто-то разрушает наш храм? Ничего подобного. Созидаем или разрушаем? Только мы. Мы во второй части с вами, когда касались, остановились на вопросе разрушения по линии глаз. Удивительно то, что об этом мало кто задумывается, но это страшная правда. В Новом Завете наш Господь поставил эти два вопроса между собой. Какие два? Он говорит, древним сказано, посмотревшись с вожделением, или но он или она уже прелюбодействовали в сердце своем. Это не играет роли он или она. И когда рассматривали мы по притчам, там описывается, люди, находящиеся в блудах, прелюбодеяниях, они разрушают и физическую плоть свою, и духовное свое тело. Из того мы взяли пример, не в смысле вопроса прелюбодеяния и блудов, это на своем месте, любая форма греха, где человек с вожделением слушает, рассматривает, воспринимает любой объект, движущийся, недвижущийся, это продукты питания, это одежда, это обувь, это прическа, это косметика, это прихорашивание лица и прочее, любые формы, независимо, это у него или у нее. Оттуда поражение страшнейшего порядка. И мы с вами остановились на вопросе, мы прочитаем это местописание, только одну деталь, и пойдем дальше. Матфея 5 главы, стих 29. «Если же правый глаз твой, а почему не левый?» Интересно, правда? Священники помазали себе, Бог помазал, требовал, большой палец правой ноги, большой палец правой руки и кончик уха правого. На сегодняшний день немало ушей проколотых. Думаем. Бог говорит, кровью Агнца помажь, а тут своей кровью прокалывай во имя кого? Рабство греха, безобразие, беззаконие, посвящение. Сегодня даже не та сторона. Тут ставится вопрос. В Священном Писании фраза страшнейшая о пастухах. Я сейчас своими словами скажу. Если пастух неправильно ведущий себя, то, говорит, поражение на его правый глаз. Проверяем каждый себя. Зачастую, вы знаете, и в старости глаза бывают нормальные. Я сегодня не сказал о том, чтобы мы думали, а если у меня глаза не нормально, значит поражение физическое. Я сегодня этой стороны не касаюсь нисколько. Хотя не исключаю возможности поражения глаза по причине того, какие мы пастухи своей внутренности. Но я сегодня не разбираю физической стороны, поэтому будьте очень осторожны. Наше внимание духовного глаза сегодня. Разрушение духовного тела через разрушение духовного глаза. Восприятие окружающего мира мы с вами разбирали. Это колоссальнейший процент. Я не помню, примерно, кажется, 95% или 93%. Восприятие всей информации, какой человек воспринимает, это глаз. А принципиально у этого глаза, которым мы смотрим, но не об этом глазе разговор ставится, еще о внутреннем. Мы сами рассуждали во второй части, что если человеку соблазняющий глаз физически вырвать, то от этого грех не вырывается из внутренности. Если человек грешил ушами заодно, обрежь ему уши или сделай так, чтобы он оглох абсолютно, от этого грех не исчезает. Если человек грешил языком, отрежь ему физический язык, чтобы он болтовнёй не занимался, не говорил. От этого грех не исчезает. Если человек грешил руками, ногами и прочими частями тела, ну, пообрубай его, будет обрубок вот такой, ну, образно говоря. Но это нереально, конечно, ну, приблизительно. Но грех-то в нем же остается. Поэтому здесь, когда говорится об этом вопросе, здесь не говорится о физическом глазе. То есть, чтобы мы понимали. Вы знаете, когда приходилось работать с народом, неоднократно подчеркивался факт, если человек хотел. Оказывается, человек грешит воображением, воспоминанием о том, о чем мы сегодня с вами коснулись вопроса. Вот там внутри у него эти картины сохраняются, вся его жизнь сохраняется. Если принципиально Священное Писание говорит об этом положении, дети до своего рождения знают все абсолютно, чтобы мы знали. Почему? Потому что как только мозг начинает функционировать у ребенка под сердцем у матери, это называется хранилище любой информации. И мир чувств у него, его глазки, ну не видят, они же там у мамы, во плоти, там, да, ушки его же там находятся, носики его там. И получается, что его мама, она подключена через свои органы чувств, физические и духовные, так, чтобы мы понимали, к окружающему этому миру. И вот она это все, что она воспринимает, она по центральной нервной системе своей передает ему туда, в его мыслительное хранилище. Он все слышал, он все видел, он все нюхал, он все пробовал, он все обонял и прочие вопросы. Сегодня мы на ту сторону не будем переключаться, начинается получится отдельная тема в том направлении. У нас сегодня вот здесь не разрушение или разрушение духовного тела. Библия еще говорит более глубже о том, что Левий находился в чреслах своего отца. когда была дана десятина Мелхиседеку. Принципиально до Левия, как до колена, это пока Левий родится, значит, Авраам. Это будет у него Исаак, потом Иаков, да, потом 12 патриархов, там Левий. Потом от Левия плюс 430 лет нахождения в рабстве. И потом сколько через, ну, год, два, три, когда они в пустыне вместе с Моисеем вышли, начинается служение левитов. Понимаем? Если принципиально, Священное Писание говорит, что генетический фон закладки колена Левия произошел вот там. Ну, посчитайте математику, за голову можно взяться. Об этом Иов очень сильно пишет. Вот, говорит, я, ну, я сейчас своими словами скажу, я не помню, какое там слово интересно написано, то есть он обслуживал или старался трудиться с этими, с вдовами, отчева матернего. Что ты сказал? Значит, она еще была в отчеве, будущая вдова, ты что, за ней беспокоился? Он не эту сторону говорит. Знаете, что он сказал? Это моя мама настолько, говорит, занималась вдовами и сиротами, что я впитал этот генетический фон в свою внутренность от чрева матери. И когда я стал возмужавший, понимающий, что такое левая нога и правая нога, вот тогда у меня это уже во внутренности было, и я уже делал то же самое. Генетический фон. Поэтому у человека существуют глаза, чтобы мы понимали. Физические и внутренние. И вот на что физически могут увидеть все, что хотят и что не хотят. Что я имею в виду? Но есть объекты, движущиеся мимо нас и без нашей воли, попадающие в поле нашего зрения. Да, это правда. Но внутренний наш глаз на что настроен? На повторение этого, прокручивание, смакование, увеличивание. Дальше, сосредотачивание внимания, ведь объект имеет габариты, и в этих габаритах можно внимание настраивать. Сегодняшняя технология это позволяет сделать. Вы сделали фотографию, и вам нужно посмотреть, а, какое у него ухо. Из этой фотографии вы раз это ухо и выдвинули, такое громаднейшее, и вы можете рассмотреть, там дырки есть, серьги вставлены или нет. Ну, позвольте, я такой пример скажу. Потом раз, сдвинули фотографию назад, электронным способом, и опять все нормально, а теперь нос надо посмотреть, на носу что там сидит. Понимаем, нет? Эту способность взяли из человеческого состояния воображения внутреннего глаза. Внутренний духовный фокус. Не фокус, знаете, фокус-мокус делают, а фокусирование внимания на что? Вот тут он говорит, вот если глаз ты вот этот не сфокусируешь, не сделаешь его правильным или негодный не выкинешь, то знай, все тело твое будет ввержено в гиену. По-другому звучит так. В гиену пойдет, потому что гиена в тебе уже сидит. Принципиально ад и гиена – это места, ну, вечного пребывания для как, закостенело неисправимых. Ну, да, так нет. Те, которые исправились, изменились, они туда не движутся. Те, которые неизменяемые, закоснелые, их туда на вечное поселение отправляют, как неисправимых. Вот у людей мира сего есть такая фраза, горбатого могила исправить. Знаете, что? О, туда. Бог говорит, я могу это сделать. Но с этим надо согласиться. И согласиться не потому, что тебя прижали или меня к стенке, мы сами во второй теме исследовали момент. Хочешь, пойду покаюсь, хочешь, на исповедание пойду. Кому ты одолжение делаешь, кому оно нужно 100 лет? Это называется вызов ты бросаешь. Вот хочешь, пойду воду пить, а зачем ты пойдешь, если ты не хочешь? Ну ты же хочешь, чтобы я жаждала или жаждал, ну я и буду пить. Я не понял, что это такое. Дальше, глаз. Мы идем по линии разрушения духовного тела. Екклесиаста читаем. В других темах мы с вами читали сегодня к этой. Екклесиаста, 1 глава, стих 8. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием. Екклесиаста 1:8. Еще раз. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием. Если принципиально, здесь ставится вопрос. Оказывается, восприятие окружающей среды можно делать духовным глазом. Мы сейчас не о физическом будем говорить, о духовном. Физическим это мы смотрим, и мы его общупываем, просматриваем, раскручиваем. Вы никогда не замечали сами за собою, что, смотря на человека в глаза, вы смотрите ему на пятки? Я что-то новое говорю. Непонятно говорю. Объясню. Когда мы делаем фотографию, то наши электронные фотоаппараты современные наводят резкость на тот объект, на который мы навели. А остальное в дымке. Но представим себе два человека. Один вот рядышком, а второй на каком-то расстоянии. И вот мы объект дальний наводим. Там резкость, здесь размытый, впереди стоящий. Потом мы раз хотим навести резкость, переходим на близстоящего. И мы видим, как резкость переходит оттуда, от дальнего к ближнему. Правда, да? Тот размытый. Интересно то, что у человека глаз по-другому работает. Вот он смотрит туда, а видит все остальное. Я сегодня тайну говорю, на которую мало кто обращает внимание. И еще одну деталь скажу. И бывают моменты, когда Бог позволяет посмотреть в глаза, и смотришь в глаза, и ты видишь в этих глазах, где сейчас находится человек. Куда его понесло? Дальше, может быть, я сегодня не пойду по этой линии. Но в этом глазе ты видишь отпечаток, куда его несет, где он сейчас находится, что он смотрит, что у него сосредоточенность внимания, где у него цель. Вы видели эти вещи, когда на вас смотрели люди окружающие или люди противоположного пола? Вы видели эти моменты, когда, может быть, в адрес ваших детей говорили лестные слова их неудачного телосложения, а у говорящих глаза вытворяли такие вещи? Я думаю, дальше, может быть, хватит. Разрушение. Кто-то говорил, брат Сергей, ты знаешь, это какие-то удивительнейшие вещи, когда Бог стал раскрывать похоть очей. Я, говорит, никогда не думала. Похоть голоса, я никогда, говорит, не думала об этом, никогда не думал. На любом расстоянии человек воспринимал объект, рассматривая своим духовным глазом, не видя того, с кем говорит по телефону. Новое. По телефону я говорила с кем-то. Я никогда не думала, что похоть, живущая в моей внутренности, может выйти через разговор. Никогда не думала. Никогда не думала, что ее могут прощупать, ее, не женщину, пожалуйста, а похоть через разговор по телефонной трубке. Я что-то решила. Потому что мне стали назначать свидание. Это были разные случаи, разные возраста, разные положения. Это могли быть мужчины, это могли быть женщины, не играет роль. А мне, говорит, пришлось сказать, слушай, ты, если меня увидишь на свидании, ты знаешь, ты не захочешь даже подойти ко мне. Почему? Потому что мне уже давно за 50 с лишним. Это один из запросов. А во-вторых, когда, говорит, ты увидишь меня, то это, говорит, обрубок такой, как снежная баба. Чем ближе к земле, тем шире. Понимаем, не понимаем. Позвольте, как это у человека восприятие объекта на расстоянии воображения? Кто подбросил этот материал? Дайте объяснение. Духовный кругозор духовного глаза. Эта сфера практически нигде не освещается, хотя в Священном Писании о ней говорится. Разрушение духовного тела. От одного воображения. И разрушает сам свое тело. И следующего, на кого посылает свои взгляды, мысли, рассуждения. Когда эти темы начинаешь открывать, то с разных мест приходят заявления. «Да где ты нашел эти места Писания?» А я говорю, «Я знаю где. Отец сказал, какие темы говорите, и говорил, на какие темы, какие реакции будут». Да. Зачастую это бывает настолько скрыто, что люди в церковь ходят на протяжении всей своей жизни. И глубокой старости рассыпается с них уже все. Боятся осознаться, что они пропитаны. Чем? Похотями. Вожделением. Это правда. Просто мы об этом не знаем. А может быть, знаем сами на себе, да помалкиваем. А кто-то молчит, боится рассказать. Потому что обо мне подумают? Поэтому, Боже, мы нуждаемся в Твоем величайшем помазании, великой нейрохирургии и микрохирургии. А не просто хирургии, тем более мясничество. И мясники так, налево-направо, хрум-храм, все, посажены на небесах, обтесали, все, готов, во лбу звезда горит. А как подана на огненная колесница, затрепыхало все наоборот. И обратная реакция. Брат Сергей, я говорю, что? Ты неправильные проповеди говоришь. Я говорю, почему? Ты знаешь, после этих проповедей народ теряет уверенность в спасении. Я говорю, потому что ее никогда не было, это был мыльный пузырь. А почему это люди, которые вдруг потеряли уверенность в спасении, не подойдут и не скажут, вот на этом вопросе у меня нет уверенности в спасении. Давай этот вопрос к свету Божьего лица принесем, и мы найдем причину, почему. Эта причина обязательно выйдет на твой грех. Либо твой грех, который у тебя есть и не закончено с ним, либо обманутость вопроса после очищения. А другой реакции нету. Позвольте, если у тебя был аппендицит, тебе его вырезали. Ну что ты опять держишься за аппендицит? Либо тебе его не вырезали, либо тебе его неправильно вырезали, либо у тебя нарушение режима после вырезания. Ну тогда или нет? Ну это ж так просто. Позволь, говорит, а почему, говорит, когда мне, говорит, зуба вырвали, еще целую неделю голова болела? Я говорю, я скажу, почему. Потому что, когда, говорю, зубная боль появляется где-то у человека, то сначала болит зуб, потом вокруг зуба, потом дальше вокруг зуба, потом дальше, и потом уже вся голова болит от этого. И когда, говорю, тебе вырывают зуб, то у тебя удаляют источник боли раз, но создают боль, потому что нарушено то место, где у тебя вырвали. Я говорю, вот эта окружающая боль, которую ты уже столько времени собрал в себе. Тебе надо время, чтобы оно рассосалось. Если у вас такого несчастья с зубами не было, вы это никогда не поймете. Но зубная боль попала даже в Библию. Знал Бог, почему об этом говорил. Поэтому это более чем серьезно. Колоссально. Поэтому если мы теряем уверенность в спасении, это самое прекрасное. Что ты сказал? Что у нас есть время... Когда мы потеряли уверенность в спасении, что мы имеем возможность выяснить вопросы. Это самое прекрасное. А представьте, вдруг, вот тебе осталось вдох-выдох, и ты уходишь, и тебе задают вопрос. Сейчас за тобой подается огненная колесница, ты идешь в небо. И человек раз его задергало, затипало. А что случилось? От этого слова я потерял уверенность в спасении. А разве я тебе сказал, что ты не спасенный? Ну думай, думай, каждый сидящий, слушающий, думай. Ну разве я тебе сказал, что ты не спасена, не спасен? Что тебя дернуло на неуверенность во спасении? Значит, до сих пор мыльный обман, мыльных пузырей. Любители мыльных пузырей, выбирай себе таких, которые с проповедей мыльные пузыри пускают. Вот что происходит. Павел об этом и предупредил. Говорит, во, разрушители духовного тела. Насколько это серьезно? Да не серьезно. Страшные, да вопиющие факты. Тупик, нет, выход. Только глубоко к этому вопросу надо подойти. Матфея читаем. 6 главы. Параллельно этому месту Писания мы будем у Луки читать. Только один и тот же сюжет описывается с двух сторон. И очень удивительный подход у нашего Господа. Матфея описывается так, я читаю с 19 по 23, чтобы мы сразу увидели, что происходит, возможно, даже 24 коснемся, и наше внимание там углазия на предмет созидания или разрушения духовного тела. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, ржа истребляют, где воры подкапывают, крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет сердце ваше». Дальше сразу же переход. «Светильник для тела есть око, там будет око ваше. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Оттуда будет вытекать вывод. «Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова тьма? Никто не может служить двум господам». Свету и тьме, да? Дальше. «Ибо одного будет ненавидеть, другого любить. Одному станет усердствовать, а другому не родить, и переход не можете служить Богу Маммоне». Все оно увязывается в один вопрос. Но Бог заостряет внимание. Сокровище. Глаз идет туда, где у человека спрятано сокровище. Дальше. Сердце идет туда, где у человека лежит сокровище, туда тянутся его чувства, и поэтому он даже при выключенном свете перед ним будет сокровище сверкать. Знаем, нет? История знает такие факты. Были моменты, когда люди значит, сокровища за сокровищами ходили, друг друга убивали, чтобы сокровища захватить, отнять. А те, которые, допустим, уже сокровища где-то в потайных местах прятали, то там обычно был один ключ. Только один ключ. И эти ключи в далекие времена, это не сегодняшние английские замки с нарезкой такой, что с одной стороны этот накладной такой замочек, и ты в него вставляешь и так дальше подгоняешь. Раньше были ключи топориками, знаем, да, это в скважину вставляешь, топорик попадает внутрь, там ты крутишь его, поворачиваешь. Там очень сложно подогнать. Это на сегодняшний день по этому принципу построены банковские, сейфовские замки и замки вот такие, где там закрыто все. Вот интереснейший закон, сокровище. И вот этот человек, имея этого ключа, да потом уже по истории, он исчел, говорит, из истории его искали. И не помню, через сколько лет его нашли. Это была мумия. Он заходит к себе под свой дом, под своим домом у него глубокие подвалы, скрытые такие сейфовые вариации, на случай, что если будет, кто его знает, там война или что, сверху все сгорит, а там забетонировано все, окон нету, единственная дверь, и то потайная, в этой двери вот таким топориком вход ключа. Каким-то образом это, возможно, было только снаружи, топорик вставить, снутри ты его не сделаешь. Каким-то образом он неправильно защелку поставил. И вот он туда время от времени, оказывается, приходил и наслаждался сокровищами. Там, правда, было столько сокровищ. И он смотрел, он дурел от этого. Не с ума сходил, а дурел. И знаете, и когда он, оказывается, насмотрелся, он к дверям, они захлопнувшиеся. Ключ отсюда не вставляется. Так случилось, что он каким-то образом нарушил эту систему замка. Подробности я не помню. Через сколько десятилетий его там нашли? Вот его сокровище не давало возможности. Люди, которые долго собирали сокровища, мне приходилось видеть. Они собирали внуков, детей и доставали сокровища. И показывали. Сколько людей с той страны ехали сюда и везли на себе сокровища. Я говорю, зачем вы везете золото, серебро, кольца, зачем вы везете? Ты ничего не понимаешь. Я говорю, конечно, ничего не понимаю. Ну, мы это продадим, а мы с этого пользу получим. Я говорю, ложь и обман. Вы везете ваши похоти к этой бижутерии, к украшениям. Это ваши демоны, это ваши бесы. И когда вы приедете в Америку, вы это будете показывать вашим детям. И вот этот яд аспида, чем вы набраны, вы вылейте на ваших детей. Они заразятся этим, и все будут зараженные. Что ты говоришь? На сегодняшний день сплошь и рядом проходили годы, десятилетия проходили. И мне приходилось быть свидетелем определенных картин. Ну надо же, в этот момент принесло меня Божье присутствие. Я смотрю, собирают и показывают сокровища. Я глядь в глаза, а глаза... Знаете, вот когда... Только что мы никого не судили. Адское пламя, адский блеск в глазах. Что мы видим в этом огне? Вот эти сокровища? Или блудные похождения? Думай, думай, народ! Включаем мозги во имя Господня! Сегодня я не смогу до конца раскрыть эту тему. Время очень пробежало. У нас будет четвертая часть. Это ужас, разрушители! И в этом блеске Бог заострит внимание. Смотри, что делается. Я говорю, Господи, что я вижу? Что ты видишь? Перед человеком его жизнь. Сколько раз мне приходилось в разные семьи попадать. Я смотрел блеск глаз отцов, когда они смотрели на своих сыновей. Блеск глаз матерей, когда они смотрели на дочерей. Да, они смотрели на тела. Сколько раз мне приходилось видеть, когда фотографии раскрывали свои юности, молодости, и вдруг рассказывают, а Бог говорит, смотри внимательно на лицо. Я смотрю, лицо преобразилось. Бабулька старая сидит, помолодела, как 16-18-летняя. Вся в движениях, вся там. Вот то все, что там у нее жило, она пронесла через всю жизнь. Эта фотография возбудила в ней смысл. Какой? Петр говорит, я хочу напоминание возбудить в вас чистый смысл. А здесь какой смысл? Нечистый, беззаконный, бесовский. И когда начинаешь эти вещи говорить, и когда начинаешь это показывать, как остервенелые идут войною, битву открытую показывают. Но когда не могут сломить, знаете, что делают? Вы слушайте внимательно, это помазание Божие. Ой, ты, знаешь, я никогда такого помазания не слышал. Ах, ты же лукавый делатель. В открытую не можешь воевать? Поднять весь народ на восстание не можешь, потому что обоюдоострый меч в обоих руках. Бог дает помазание. То ты идешь вот таким путем? Мы ищем разрушителей. Храм Божий... Вот смотрите, что он здесь говорит. Сокровища. Сокровища, ценности. Мы с вами были свидетелями и рассуждали определенные темы, когда у вас в воспоминаниях человек старенький уже абсолютно. Когда я был молодой, когда я была молодая. Мы никого не судим, пожалуйста. Мы разбираем факты. Не сегодня, завтра наша проверка. Что у тебя, у меня, у нас? Это получается скрытое зерно в гробницах фараона. Сколько тысячелетий? Кто его знает? Оно живое, мертвое. Как оно попало в землю, то пробудился росток жизни. А что эта жизнь столько лет не пробуждалась в этом зерне? Ну, потому что условий подходящих для этого не было. Среды подходящей для этого не было. Всего лишь навсего. А, видишь, зашло. Так всю жизнь я боролась против этого. А чего это оно взошло? Потому что у тебя было хорошее захоронение. Оказывается, мы были специалистами по бальзамированию и мумиоделанию. На виду у людей это зерно не лежит. Но оно запечатано герметично. Предусмотрены все варианты жизни. И обстоятельства, при которых это может разоблачиться, раскрыться. Знаете, у многих людей это скрывается, ну, на смертном одре. Слишком поздно. Бог говорит, жалко народа. Пойдешь и будешь говорить раньше, чем смертный одр. Конечно, от того, что, говорит, начнется пробуждаться это, все, что угодно будут делать. Слушали мое слово, буду слушать ваше. Да? Нет? гнали меня, и вас, говорит, гнать будут. Все, говорит, это вам сделают по той причине, что, говорит, они не познали ни меня, ни отца. А еще почему? А вот уже любовь к грехам и беззакониям. Правда, которая открывает подлинное состояние, в чем мы находимся? Боже, помоги. Боже, помоги. Если аналогично этому месту Писания мы прочитаем у Луки, здесь немножко по-другому ставится вопрос. Но, в принципе, как сказать, основная мысль и там одинаковая. У Луки написано так. Это 11 глава с 33 по 36. Мы по линии глаз, духовный глаз, и его, как сказать, объемность зрения, куда оно смотрит. Оно может смотреть в одну точку, а вот там вот чувствует, что делается. Да, это да. Итак, Луки, 11 глава, с 33 по 36. Может быть, дальше. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте». Не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. И вот зачастую то, чем человек дышит, он это ставит вперед, выставляет на вид, хочет, чтобы это было достоянием других. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если око будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе не есть, тьма. Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Светильник где? Внутри. Позвольте. Вот то, о чем мы говорим, когда о чем мы высказываем свое мнение, вслух выдаем наши рассуждения, рассказываем о наших вкусах. Вкусы бывают в пище, вкусы бывают в одежде, вкусы бывают в интерьере помещения, украшении помещения. Вкусы бывают безвкусица. Понимаем, да? Поэтому там вот моментально вскрывается, какой светильник горит во внутренности вот этого света, такого светильника человек ставит на вид. Дальше ставится вопрос. От этого света, которым заинтересована личность, оттуда будет следующий момент. Светильник, вот куда направляется? Вот око туда пошло. Итак, мы предупреждаем друг друга, мы говорим не о физическом глазе, хотя физический глаз на своем месте. Зачастую вот то, что насмотрелись картинами жизни, книги насмотрелись. А что, скажите, в книгах картинки, да, всегда бывают? Знаете, сколько уже было фактов? Здесь, в Америке. Я говорю, Господи, ну не может такого быть. Бог говорит, есть. Как такое может быть? И вот кому-то в дом приходишь, в гости находишься. Я не буду подробности рассказывать. В разные случаи, разные моменты. Вот. И Бог хочет мне показать, чем человек питается, где его духовное око. Оттуда его будет видно кто. Как питается, тем просвещенная внутренность. Там будут сокровища, туда будет влечение. Отпечатки того, что перед духовным оком, глазом, вылезло в отпечатки внешности. Отпечатки лица, отпечатки взаимоотношений, отпечатки взаимоотношений в семье, за пределами семьи, с мужем, с женой, с детьми и так дальше. Ну, надо же. Надо, значит, куда-то мне там просмотреть что-то. И вот отбивает память у человека. И человек меня подводит, и подводит к такому месту, не подозревая, что там лежит его книга, который читает и наслаждается, не страдая любопытством. Бог освободил. Я думаю, сейчас закрою, подумают, кто закрыл. Так, отодвину, подумают, ну кто-то отодвинул. Ну, отвернулся и пошел. А Бог говорит, ну, берись, читай. Господи! Это же водопой, где пьет и ест, и зачинает. Во второй части мы с вами коснулись. Перед глазами снятая кожура у веточек. На водопое, где овцы пили. Они пили и зачинали. Вот когда, говорит, пьешь эти рассказы, пьешь это видео, пьешь это факты жизни, слухи и прочее, прочее, вот там, где ты напиваешься этим, насыщаешься, ты там зачинаешь. Туда тебя похоть влечет. Получается, согласно Луки и Матфея, что мы прочитали, в глазах внутри сидит там похоть. Эта похоть побуждает человека смотреть на определенные объекты. Неважно, это разнополые объекты, это однополые объекты, это безжизненные объекты, это строение, это одежда, обувь. И так дальше мы с вами разбираем сегодняшний вопрос. Это любого направления. Вот там идет зачатие. Кто-то из безбожников в свое время, или божников на четвертинку, половинку, или на три четверти, сказал, надо одеваться со вкусом, чтобы к сердцу лежало. Позвольте, похоть, нет? А французы вообще без похоти кушать не могут. Они и глазки зажмурят, и к небу подымут, и долго будут откусывать бутерброд. Что-то новое? Любые попечения плоти превращаются в похоти. Вот куда Бог выводит. Смотри, что Он говорит. Я как посмотрел, думаю, Господи Боже, а это же многодетная семья. А книжка пропитана любовными драмами, романтикой, флиртом. А по-библейски – любодеяние. Блуды – это физиологическое, прелюбодеяние – физиологическое, плюс посмотрение через глаза, через воображение и тому подобное. Прелюбодеяние в основном – это физический блуд с изменой, называется прелюбодеянием. Прелюбодейцы – дружба с миром, вражда против Бога. А любодеи, любодейки – это флирт, это крутить любовь, чтобы было понятно. Вот она питается. Пожалуйста, не ищите. Я в разных странах это видел, разные моменты. Мне приходилось с разной молодежью работать. И в разными семьями. А с молодежью работал лет с 18-19. Я смотрю, разные другие события рассказываю. Думаю, ты посмотри. Сидят на молодежном собрании и друг с другом заигрывают в любовь. Думаю, что ж такое? Ну, с чего бы такое творилось? А Бог говорит, ну, я тебе, говорит, дам возможность, ты посетишь эти семьи, погостишь. Вот, я проведу тебя. Вот, ну, написано, вселюсь и буду ходить в них. Буду ходить, значит, это любая комната должна быть открыта. Ну, говорит, ты если сам пойдешь по комнатам, то тебе скажут, что ты лазишь. Я, говорит, сделаю так, что они тебя сами поведут по комнатам. И никто не скажет ничего. А вот там ты увидишь причины вот этого, что делают деточки. И раз, один кадр, второй, третий, четвертый, пятый. А семьи многодетные. Только ужас заключался в том, мы сегодня навряд ли, может быть, дальше пойдем немножко так, подойдем к округлению сегодняшней части, третья у нас будет четвертая, а если так будет продолжаться, будет пятая. Ужас заключается в следующих вопросах. Что человек не оставил своей похоти. Его это интересует. Он в этом живет. Его глаза там. Разложение происходит оттуда. Но самая страшная картина заключается в следующем. Виновник очень умело переводит стрелки вины на другого. Спеваем? Это сплошь и рядом. Это ужас. И доверчивые люди, народ, видя переведенные стрелки, в своем внимании наваливаются на другого, считая, что из-за той причины идет эта беда. За это время вот виновник начинает отмываться, убеляться и прятаться. Но Бог, когда раскрывает глубочайшие темы, то это все разоблачается. И взрывает виновников. Так? Ужас. Пожалуйста, чтобы мы никого не судили. Мы должны знать все это, поскольку об этом говорит Священное Писание. Мы должны понимать эти глубины, поскольку Бог ведет нас по порядку этих тем. С другой стороны, мы должны знать, потому что нам самим нужно очищаться, освобождаться. Это правда. С другой стороны, подходит такой момент, что каждому из нас в определенной степени придется быть добрыми самарянами, склониться над чьими-то ранами, чтобы мы знали, что делать. В той стране, я не знаю, как в этой, но ГАИ называлась, в этой стране полиция называется, которая вот на машинах ездит, на мотоциклах, нередко были рейды. Они останавливали все машины подряд и проверяли аптечку. Аптечка там, сумочка, где все, что необходимо для первой помощи, скорой помощи. Там красный крестик был нарисован, и медикаменты были, и жгуты были, и так дальше. И задавался вопрос, как ты поступишь вот в этом варианте, вот в этом, вот в этом, вот в этом, вот в этом. Если человек не мог, показать, как он будет оказывать первую скорую помощь, то у него просто забирали права. И говорили, получишь права, когда пересдашь. Не вождение и знание вождения, а знание оказания первой срочной помощи. Почему? Потому что ты потенциальный убийца того, кто нуждается в твоей помощи. Правда, бывают моменты, согласно странице Священного Писания из жизни, подходишь к человеку, хочешь оказать помощь, а он, знаете, в себя так пришел, глаза такие мутные, ты кто, самарянин, пошел вон. Я с этим сталкивался сплошь и рядом. Я говорю, Господи, что делать? В некоторых случаях Бог посылал, и дальше проходишь, делаешь. А мне говорят, ничего ты не сделаешь. Все, что мог, сделал. И вот поэтому Священное Писание говорит, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Но бывает, ничего не можешь сделать. Бог не бессилен. Но когда Сын Божий пришел в свое Отечество, Священное Писание говорит, он не мог ничего сделать по причине их неверия. Удивился их неверию. Эти страницы Священного Писания дают возможность задуматься о вопросе. У Бога Отца было определено сделать. Оно не делается. У Бога, мы во второй части разбирали, у Бога была назначена встреча с человеком. Но если издревле говорил Отца в пророках, пророки. А тут Сын пришел, и он говорит, что видел и слышал у Отца, я, говорит, должен передать, никто не принимает. Это получается, Бог определил день встречи, и вот теперь пришел Сын, и он должен передать. Принципиально, апостолы же сразу не все же приняли, давайте будем честными. Они задают вопрос, он ему отвечает, они говорят, кто может, как может, что ты говоришь? Получается, между строчек, вот я вам говорю то, что видел и слышал у Отца, а вы не принимаете. Почему вы не принимаете? Потому что вы понапринялись с другого. Вот вы можете принять только тогда, когда вы откажетесь от того, что вы приняли. А чтобы отказаться, нужно поменять точку зрения, мышление. А за этой точкой зрения стоит причина, почему. Один из примеров, если такое отношение к жене, то на что вообще жениться, а бы не покаяться. Вот и все понятные вещи. Надо понимать, что когда он говорит, а вот теперь они, говорит, приняли слово, это звучит так, они поменяли свое мнение к этому вопросу. Ну так, да? Дальше. И мир сразу же их возненавидел. Долго заигрывать не стал. Я с вами, вы со мной? Нет. Категорическая форма. Вот об этой форме наш Господь сказал, я пришел, говорит, не мир принести, но меч, а пришел принести разделение между мужем, женой, братом, сестрой. Мы сегодня не можем дальше по линии этой двигаться. В четвертой части будем касаться, Бог даст. К чему мы с вами пришли? Разрушители духовного тела, храма? Где они? А ну дай их сюда. Оказывается, я, ты, мы, вы, они. О, куда мы пришли? Боже, помоги нам очень глубоко, глубоко задумавшись, Подумать. Помоги нам дальше рассмотреть эти вопросы. Читается легко, еще и бегло. Давай скорее, мы очень долго на этих стихах находимся. Ты знаешь уже сколько? А сколько это темы, через эти темы Бог взорвал закрытые кладовые, где зерна не те должны выйти наружу. Чтобы показать человеку, смотри, что у тебя закопано, спрятано. Смотри, у тебя. Если последний день, и будет подаваться огненная колесница, что мы будем делать? Есть о чем молиться, склоняем наши колени, молимся. Аминь.
Владыка Божий, благословенно Твое святое имя. Благодарность Тебе за силу Твою, за славу, за могущество, за помазание. за Твою благодать, что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твои дети. Что мы в Твоем саду, в цветнике, в винограде. Что мы Твое наследие, Господи Боже. Что для нас выпало благословенный жребий. Это мы мечтать не мечтали. Думать не думали. Господи Боже. А Ты определил это Твое благословение. Это просто чудесно. Боже, зачастую бывает слов не хватает. Наверное, это неплохо. Но с другой стороны, Ты желающий, чтобы из сердца у нас просто реки, потоки воды живой. Вот это вот прославление имени Твоего Святого было. В свое время серафимы восклицали, говорили друг о другу: свят, 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 свят Господь Бог Саваоф. Не потому, что больше говорить было нечего, но потому, что уже говорить было нечего. Потому что все это было вложено в этих словах. И величие, слава и могущество Твое. Сколько сокровищ Ты хочешь еще больше открыть. Насколько прекрасно Ты хочешь созидать внутренность нашу. Насколько Ты хочешь, чтобы Тебе ходилось, жилось в сердцах наших. Мы благодарим Тебя за это помазание Твоего благословения, хлебы предложения. Господи Боже, веди нас дальше. Какое-то чудо быть в Твоем саду, цветники, виноградники, какое-то счастье и иметь такую заботу и попечение. И Ты печешься о каждом из нас. Ты столько совершил, совершаешь, еще дальше будешь совершать. Боже, чтобы нам не только называться, но и быть наследием Твоим. Чтобы действительно, когда Ты будешь говорить: голубица моя, чтобы мы бежали навстречу Тебе с распростертыми объятиями, крича: возлюбленный, Боже, Боже, Господи, благословенно Твое Святое имя, что Ты возлюбивший нас и даровавший нам это благословение, чтобы и мы все сие преодолели силою возлюбившего нас. Достоин Ты благодарности, Господи Боже, благослови нас дальше, чтобы огонь любви во внутренности каждого из нас возгорался ярким пламенем, чтобы прославился Ты в наших взаимоотношениях с Тобой, совместной нашей любви. Твоя это без разговоров. А вот наша, Боже, чтобы нам возрастало в познании всяком чувстве, чтобы прославилось Твое Святое имя, чтобы нам радовать Тебя, чтобы Ты торжествовал, ликовал. Благослови наследие Твое, народ, кто сегодня сейчас на этом месте, кому нету, по каким причинам, Боже, от самого старого до самого маленького, мужей, жен, родителей, детей, приболевших ли, оставшихся ли дома, споткнувшихся, упавших, охладевших, ослабевших. Господи Боже, Ты знаешь, у кого какое семейное положение, кто один, двое или трое. Ты знаешь, и наследие Израиля в рассеянии, в Палестине, народ Твой по всему лицу земного шара. Боже, чтобы наши жизни ничьи не прерывались ни готовности, чтобы прославилось Твое Святое имя, чтобы нам восклицать от радости, что мы Твое наследие, Твой род. Боже, сохрани, сохрани руки своей, помоги молодежи, подросткам, детворе, каждому. Боже, и за это собрание, за это общение с Тобою, со Словом Твоим и Твоим помазанием, хлебом и предложением, которое дарующий Ты, прими благодарность. Будь прославлен, возвеличен, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущий, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки.